Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про XNA Game Studio. Меня зовут Дмитрий Сошников, я работаю в Microsoft Россия, и в ближайшие минуты я покажу вам, как можно самому разработать игру за очень короткое время, буквально за полчаса.
Что же такое XNA Game Studio? С помощью XNA Game Studio можно разрабатывать игры под различные платформы. Это для персонального компьютера, для Xbox, для игровой приставки. И даже для таких устройств, как сотовый телефон Windows Phone 7, который выйдет в конце этого года. Для того, чтобы можно было единообразно разрабатывать игры под все эти платформы, нужно некое объединяющее начало. И в роли такого начала выступает, естественно, .NET Framework, который есть на персональном компьютере, на Xbox в виде .NET Compact Framework и на телефоне. Но для разработки игр нужно что-то еще. Нужно очень эффективный способ манипулировать графикой, звуком, устройствами ввода. И это как раз предоставляет инфраструктура XNA, которая работает поверх .NET Framework. Для того, чтобы можно было разрабатывать эффективно на XNA, используется XNA Game Studio. XNA Game Studio — это дополнение к Visual Studio 2010 или 2008, которое добавляет Visual Studio возможность разработки игр, некие специализированные диалоги, инструменты и так далее. Поэтому для того, чтобы разработать игру в XNA, вы используете привычную вам среду Visual Studio и язык C-Sharp. Я покажу вам, как это можно сделать.
Итак, запускаем Visual Studio C-Sharp Express. В данном случае я использую 2008 версию, поверх которой установлена XNA Game Studio 3.1. И создаем новый проект. Нам предлагают на выбор создать игру для Windows, для Xbox, для Zune или игровую библиотеку. И даже есть такой пункт, как платформа Starter Kit. Это уже готовая игра, которую вы можете сгенерировать и в дальнейшем вносить в нее изменения, чтобы посмотреть, как же устроено создание игр на XNA. Мы же попробуем создать игру с нуля. Используем все опции по умолчанию. И XNA Game Studio генерирует нам каркас игры, которая, по сути дела, является уже запускаемым игровым проектом. Допустим, посмотрим, что же эта игра из себя представляет. Мы видим пустой игровой мир, заполненный фоном. Поверх него мы будем добавлять свои объекты, создавая пространство игры. Почему этот фон так выглядит? Давайте посмотрим, как, из чего устроен проект на XNA. Основной файл program.cs, который отвечает за создание объекта игры и его запуск. Вся логика описывается, соответственно, в файле game1.cs. В нем есть несколько основных методов. Во-первых, это метод loadContent, который вызывается в начале игры и служит для загрузки всех объектов игрового мира из ресурсного файла в память. Затем это метод update и метод draw. Эти два метода последовательно вызываются для создания игры. Update отвечает за анализ устройств ввода, он обрабатывает нажатие клавиш и обновляет внутреннее состояние игры. А draw отвечает за отрисовку состояния на экране. В нашем случае метод draw как раз и производит заполнение экрана таким равномерным приятным цветом. Попробуем слегка изменить игру. Попробуем сделать так, чтобы игра могла правильно завершаться. В нашем случае уже есть код для завершения для выхода из игры, но игра завершается по нажатию клавиши на геймпаде, которого у нас нету. Мы хотим использовать клавиатуру. Работа с клавиатурой в игре отличается от работы с клавиатурой в других приложениях, поскольку в игре нет понятия событий и очереди событий. В нашем случае есть понятие состояния клавиатуры, которое мы можем получить вызовом метода keyboard.getState. И в состоянии клавиатуры мы можем проверять, является ли какая-то клавиша нажатой или отпущенной. Поэтому мы запрашиваем, если в состоянии КБ у нас нажата из keyDown клавиша Q, которая будет отвечать за выход, то надо осуществить выход из игры. Откомпилируем, посмотрим, как наша функциональность заработает. Вот игра, я нажимаю клавишу Q, и игра завершается. Мы видим, что мы можем вносить модификации, которые работают, и вдохновленные этим давайте продолжим написание игры. Наша игра будет двухмерной стрелялкой, поэтому на игровом поле будут различные объекты: пушка, враги, снаряды и так далее. Для того, чтобы описывать эти объекты, мы в лучших традициях объектно-ориентированного программирования создадим класс. Класс под названием GameObject. Этот класс будет содержать в себе следующие элементы. изображение объекта, которое имеет тип Texture2D, позицию объекта в виде двухмерного вектора, угол поворота, который нам понадобится, центр объекта, скорость и специальный признак того, что объект является живым. И дальше в нашем классе будет конструктор, который все эти поля будет заполнять значениями по умолчанию и переданной текстурой. При этом мы сделаем все атрибуты public, что, конечно, немного противоречит лучшим традициям объектно-ориентированного программирования, но за неимением времени мы углубляться в качество кода сейчас не будем. И теперь попробуем создать такой объект. Первый объект, который мы создадим, это будет пушка. Поэтому в классе game вначале мы опишем переменную, которая будет представлять собой пушку, cannon. И в методе loadContent мы загрузим изображение этой пушки. Для того, чтобы мы могли что-то здесь загрузить, нам нужно поместить графическое изображение в специальную папку под названием Content. Мы создадим здесь папку под названием Sprites. И в нее поместим все изображения, которые понадобятся нам в игре. Я возьму уже готовые изображения, которые у меня заготовлены. Помимо пушки здесь будут также враги, снаряды и так далее. И в методе loadContent мы сможем инициализировать переменную cannon, присвоив этой переменной новый игровой объект, которому нам нужно передать двухмерное изображение. Для загрузки двухмерного изображения мы используем специальный метод content.loadTexture2D. И передаем название изображения. В данном случае sprites canon. И теперь нам остается еще нарисовать эту пушку в методе draw. Рисование устроено следующим образом. Нам хочется, чтобы объекты появлялись на экране не поодиночке, а целыми группами, для того, чтобы уменьшить мерцание. Поэтому рисование устроено таким образом, что мы перед тем, как рисовать, вызываем метод spriteBatch.begin, тем самым начинаем рисовать группу объектов. Дальше индивидуальные методы draw отвечают за рисование. И spriteBatch.end заканчивает рисование и выводит целиком все множество объектов на экран. Посмотрим, как заработает написанный нами код. Наша игра запускается, и мы видим наверху пушку. Почему она находится наверху? Потому что координатам ее по умолчанию присвоили значение 0,0. Для того, чтобы она располагалась в нужном нам месте, нам нужно задать эти координаты каким-то образом с привязкой к размерам экрана. Давайте это сделаем. В данном случае мы задаем позицию по оси x, равную 120 пикселям, а по оси y позиция вычисляется, исходя из физических размеров нашего устройства вывода экрана. Теперь мы видим, что пушка будет находиться в том месте примерно, где она нам и нужна, внизу. Далее попробуем добавить обработку устройств ввода. Попробуем сделать так, чтобы пушка начала поворачиваться. Для этого мы используем метод update. И проверяем нажатие клавиш. Если пользователь нажимает клавишу влево, то нам нужно изменить угол поворота пушки. Canon.rotation минус равно 0.1f. F означает floating point value, то есть значение с плавающей точкой. Ну и аналогичный код для поворота в другую сторону. Значит, мы изменяем направление поворота и изменяем нажатую клавишу. В данном случае это будет клавиша вправо. Смотрим, что получилось. Пушка поворачивается. Но, однако, она поворачивается на все 180 градусов, что не очень хорошо, потому что Игрок таким образом может случайно отстрелить себе ногу. Ограничим угол поворота пушки. Для этого нам следовало бы написать пару условных операторов. Если угол поворота, например, меньше нуля, то нужно присваивать ему 0 и так далее. Для простоты мы можем использовать для этого встроенную функцию в XNA Framework, которая отсекает значение вне заданного диапазона. Canon.rotation равно MathHelper. Это специальный объект, в котором содержится много полезных математических функций. И функция для отсечения называется clamp. И мы хотим, чтобы canon.rotation лежала в диапазоне от минус пи пополам. Опять же, мы используем MathHelper пи пополам до нуля. Запускаем игру. Смотрим, что пушка вращается только в нужном диапазоне значений. Следующее, что мы сделаем, это добавим снаряды. Для того, чтобы добавить снаряды, нам придется отслеживать движение всех снарядов на экране в процессе движения. Поэтому мы договоримся, что у нас на каждый момент времени на экране будет определенное количество снарядов, ну, например, 3. И создадим массив из этих снарядов. Зададим константу количество снарядов и массив из этих снарядов. Дальше в методе loadContent мы загрузим, инициализируем этот массив соответствующими объектами типа GameObject. Помимо этого мы определим специальный прямоугольник viewport, который будет показывать границы экрана. Он нам будет нужен для того, чтобы отслеживать вылет снарядов за пределы экрана. Вот, дальше мы создаем массив и в цикле инициализируем его изображениями снарядов. Также добавим отрисовку снарядов. Это будет обычным циклом, который, если снаряд является живым, будет этот снаряд рисовать на экране. И, наконец, нам нужно будет написать в методе update две вещи. Во-первых, это обновление положения снарядов. И, во-вторых, выстреливание снаряда из пушки. Обновление положения снаряда будет выглядеть достаточно просто. Для этого в цикле мы обходим все снаряды и изменяем их координаты. Значит, мы говорим, что если снаряд X является живым, то нам нужно изменить X position на значение скорости x.velocity. Помимо этого, нам нужно научиться выпускать снаряды в том случае, если мы нажали клавишу пробел. Для этого мы напишем следующий метод. Если у нас нажата клавиша .пробел, то осуществим выпуск снаряда. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно найти первый неживой снаряд. Опять же, используем цикл. Если не x.alive, то очередной снаряд мы выпускаем и выходим из цикла. А чтобы выпустить снаряд, нужно его, во-первых, оживить. И, во-вторых, задать его начальное положение и скорость. Начальное положение может совпадать с положением пушки. А скорость мы вычислим, исходя из угла поворота пушки. Значит, это будет новый вектор. И координаты его, соответственно, будут равны косинусу и синусу угла поворота пушки. canon.rotation. В данном случае мы видим, что возникла ошибка. Это получается потому, что тип данных для вектора требуется float. Поэтому нам нужно в явном виде указать здесь приведение типов. Пробуем. Запускаем нашу игру. Мы видим, что мы можем выпустить из пушки снаряд. Он летит чуть-чуть медленно, поэтому нам нужно явно увеличить его скорость. Вот. Но когда снаряд вылетает за пределы экрана, следующий выпустить мы не можем, потому что он все еще продолжает двигаться. Мы нигде не отследили выход снаряда за пределы экрана. Итак, для начала увеличим скорость. Для этого мы просто умножим вектор скорости на определенную величину. И увидим, что снаряд будет вылетать быстрее. Вот. И для того, чтобы отследить уход снаряда за пределы экрана, мы будем при изменении координат отслеживать этот выход. У нас есть уже viewport rect. Значит, если экран уже перестает содержать x.position, положение нашей точки. В данном случае мы создаем новый объект типа point и передаем две координаты x.position.x и x.position.y. Значит, в этом случае нам необходимо убить этот мяч, то есть x alive присвоить false. Посмотрим, как это работает. Судя по всему, мы забыли еще одну скобку закрыть. Смотрим еще раз, как это работает. Вот мы выпустили снаряд. Теперь можем выпустить еще снаряд. Но почему-то, как мы видим, на самом деле выпускается не один снаряд, а все три снаряда за одно нажатие клавиши пробел. Почему так происходит? Происходит так потому, что на каждом цикле, каждый цикл игры происходит очень быстро. И поэтому пока клавиша пробел нажата, успевает сработать несколько циклов игры и запуститься несколько мячей. Поэтому нам необходимо отслеживать не просто нажатие клавиши пробел, а начало этого нажатия, то есть когда клавиша переходит из состояния отпущенное в состояние нажатое. Поскольку здесь нет понятия событий, нет понятия однократного нажатия клавиши, необходимо это делать вручную. Проще всего сделать это следующим образом. Мы введем переменную предыдущего состояния клавиатуры, то есть состояние клавиатуры на предыдущем шаге игры. Опишем эту переменную. Keyboard state pref равно keyboard.getState. И это предыдущее состояние будем отслеживать, то есть в конце метода update мы будем присваивать предыдущее состояние, предыдущему состоянию текущее состояние, которое мы обозначили КБ. Вот, а при нажатии пробела будем также смотреть, чтобы в предыдущем состоянии пробел находился в отжатом состоянии. Смотрим, что получилось. Вот теперь мы можем выпускать снаряды в произвольном направлении, но каждый момент на экране находится только три снаряда, потому что это размер нашего массива. Теперь аналогичным образом добавим врагов. Опишем переменные для хранения массива с врагами. Помимо количества, мы также зададим константами максимальную и минимальную высоту их полета и минимальную и максимальную скорость, чтобы варьировать их соответствующим образом. Для случайного генератора опишем здесь объект типа random, который будет отвечать за генерацию случайных значений. В методе draw опишем рисование врагов точно так же одним циклом. В котором мы смотрим, если враг живой, то мы рисуем соответствующий спрайт. И в методе update будем обрабатывать перемещение врагов. Ну, для простоты давайте опишем отдельную функцию под названием updateEnemies, которая будет отвечать за их перемещение. Это покажет нам, что на самом деле мы можем описывать свои функции, несколько лучше структурировать код, чем мы это делаем в этом примере. В нашем случае мы перебираем всех врагов. Если враг жив, мы корректируем его положение и отслеживаем его положение на экране. Также, если враг не жив, то мы его оживляем. Это мы делаем для того, чтобы на экране каждый момент времени находилось по 3 живых врага. Оживляя его, мы создаем ему случайные координаты и случайно интерполируем его скорость и координаты в заданных значениях. Обратите внимание, что для линейной интерполяции используется встроенная функция lerp того же самого объекта, уже известного нам MathHelper. И в методе update мы вызываем updateEnemies. Смотрим, что получилось. Получилась ошибка. Эта ошибка получилась из-за того, что мы забыли вначале инициализировать массив врагов в методе loadContent и загрузить туда соответствующее изображение. Это делается также одним простым циклом. После чего можем запускать игру. И мы видим, что вот они, враги, перемещаются по экрану. Мы можем стрелять в них снарядами, но пока что не можем попадать. Почему? Потому что мы не определили коллизию. То есть мы не отслеживаем пересечение врагов со снарядами. Чтобы это сделать, в нашем случае снарядов и врагов не так много, поэтому мы можем позволить себе обычный двойной цикл, который будет перебирать все возможные комбинации и следить за пересечениями. Для этого в методе update у нас уже есть изменение координат всех снарядов. И мы можем просто попытаться вставить туда проверку пересечения этих координат с координатами врагов. Для этого вот в этом цикле обновления мы для каждого живого снаряда будем осуществлять проверку. Для начала опишем прямоугольник, который содержит в себе снаряд x.position.x, x.position.y, и нужно задать ширину x.sprite.width и высоту этого объекта x.sprite. .height. Это прямоугольник, который содержит в себе снаряд. И теперь в цикле будем перебирать всех врагов. var z in enemies. Нам предстоит проделать то же самое. То есть определить прямоугольник, который содержит в себе врага. z.position.x, z.position.y. Наверное, наиболее внимательные слушатели уже догадались, что мы могли бы на самом деле встроить соответствующие методы определения окружающего прямоугольника в метод GameObject, и тогда все было бы намного проще. Но в нашем случае мы хотим показать, как можно просто написать код, поэтому рефакторинг оставим на потом. Вот. Ну и наконец смотрим, если у нас прямоугольник 1R пересекает другой прямоугольник Q, то в этом случае нам нужно убить оба объекта. То есть нам нужно сказать z.alive равно false, и объект мяч это x.alive равно false. Смотрим, что получилось. Мы видим, что объекты исчезают. То есть, по сути дела, игра практически написана. Для того, чтобы сделать ее еще более привлекательной, осталось совсем немного. Осталось добавить чуть-чуть графики, добавить подсчет очков, ну, по-хорошему, еще звук и соударение. Но это мы делать не будем, это мы сделаем как-нибудь в следующий раз. Для подсчета очков мы добавим переменную score, которую будем увеличивать в случае пересечения со снарядами. Опишем ее здесь в начале. И для того, чтобы добавить немножко графики, мы и выводить очки на экран, нам понадобится специальный еще один тип содержимого, это шрифт. Дело в том, что чтобы вывести что-то на экран, необходимо использовать, нельзя просто использовать вывод на консоль, поэтому нам необходимо добавить специальный объект шрифт. Который мы возьмем, опять же, из нашего готового примера. Вот, его нам нужно будет в методе loadContent загрузить. Описать соответствующие переменные для начала. Переменная SpriteFont для шрифта, Texture2D для изображения. Вот, и зададим размер шрифта здесь вот в виде константа, в виде вектора. И в методе отображения draw мы добавим отрисовку шрифта. Видите, здесь отрисовывается изображение и отрисовывается draw string, строка, в которой написано счет и счет, вычисленный с использованием переменной score. И затем нам нужно не забыть в методе loadContent загрузить соответствующие объекты из ресурсного файла. Мы загружаем текстуру и шрифт. Смотрим, что получилось. Вот такая картинка будет у нас фоновой, но почему-то исчезли все корабли. Я думаю, что вы догадались, почему так произошло, потому что мы отрисовываем картинку поверх кораблей. В методе draw у нас порядок отрисовки спрайтов в бетче совпадает с порядком вызова функции draw. Поэтому нам необходимо вот эту вот функцию отрисовки бэкграунда перенести в самое начало рисования. Тогда мы получим уже вот такую вот вполне законченную красивую графическую игру, которую мы с вами вместе написали за XNA в течение где-то получаса.
Итак, друзья, я надеюсь, что мне удалось вам показать, что создать свою игру с помощью XNA Game Studio это очень просто. Но чтобы это чувство не ушло, пожалуйста, попробуйте сделать это прямо сейчас. Скачайте Visual Studio Professional версию из программы DreamSpark или бесплатную экспресс-версию, если вы не студент. Поставьте поверх нее XNA Game Studio и начните либо со стартер-кита, либо с кода этой игры, который можно взять у меня в блоге. И я надеюсь, после нескольких упражнений вы поймете, что XNA Game Studio позволяет вам очень просто воплотить те идеи, которые есть у вас в голове, в виде конкретной компьютерной игры, работающей на различных платформах. В том числе и на сотовом телефоне, который очень скоро выйдет и который будет очень хорошим рынком для распространения новых игровых приложений. Поэтому навыки, которые вы получите, программируя на XNA Game Studio, они наверняка пригодятся вам в будущем.
Итак, еще раз благодарю вас за внимание. С вами был Дмитрий Сошников. Если у вас остались какие-то вопросы, комментарии, замечания или уточнения, пожалуйста, оставляйте их в комментариях к этому видео или свяжитесь со мной по адресу dmitrysosobaka@microsoft.com, читайте мой блог, и я буду рад видеть вас подписчиками своего твиттера twitter.com/schwarz. Спасибо.